Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Уважаемые братья и сестры, сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, которые поступили к нам по телефону в студию и на электронную почту, напоминаю ее, radiovopros@list.ru. Можете присылать далее свои вопросы. Батюшка, венчаться нужно сразу, как поженились, или нужно подождать?
Это вопрос непростой. Непростой почему? Потому что, с одной стороны, есть у нас традиция. Традиция восходит к дореволюционному времени и более раннему, естественно, времени, еще до того момента, когда наши предки далекие не приняли христианство, когда уже в христианском мире, в сложившемся христианском мире, брак заключался в церкви. И эта традиция перешла в русскую церковь, соответственно, и до революции церковь выполняла функции, вот как мы сейчас сказали бы, ЗАГСа. Когда человек родился, метрические книги вносились, да, когда он крестился, если венчание совершалось, то брак заключался только в церкви. Но это подразумевается, когда все вокруг христиане. Да? И поэтому, конечно, по-другому было невозможно, чтобы был заключен брак. Это ситуация такая, традиция, да? И это, конечно, хорошо, когда в храме воцерковленный юноша, воцерковленная девушка или мужчина с женщиной, познакомившись, увидев друг друга, да, чисто, хорошо, подружив, принимают решение создать семью, и они, конечно, начинают с венчания, это безусловно. Но как в нашей человеческой жизни бывает, есть правила, есть очень много исключений. И вот одно из исключений – это когда брак заключается между людьми, допустим, неединоверными. То есть один христианин, а другой, допустим, ну, атеист там, или вообще там, другой какой-то вере принадлежит, то о каком венчании тогда идет речь? Тогда понятно, что существует у нас ЗАГС, да, и регистрация брака. Тот, собственно, который называется гражданский, да, вот есть церковный брак, венчание, есть гражданский брак, как брак, зарегистрированный в органах гражданского состояния, в ЗАГСе, то есть. И понятно, что такой брак, он церковью принимается как законный. Еще в 2000 году на Архиерейском соборе было принято это решение, и это совершенно справедливо, потому что люди перед государством, перед друг другом, перед семьей говорят, что они муж и жена. Вот, обещают друг другу верность, да, прожить все оставшиеся годы, делить радости и горести и так далее, рожать детей. Это муж и жена, это семья. И поэтому тут, конечно, венчание невозможно, поскольку один из них не христианин. Но такой человек, такой христианин, который в таком браке находится, он имеет полное право и участвовать и в таинствах, и исповеди, и причастия, и жить полноценной христианской жизнью. Поскольку от него не зависит, что вторая половина не пришла к вере, да, еще не повенчались. И бывают, встречаются такие истории, когда особенно активные женщины правдами и неправдами начинают заставлять своих мужей приходить к этому таинству. И какие-то только трагедии потом не выходят. Это вот действительно вот это вот наблюдалось, как это делается. Когда все-таки предлагали женщине, ну да, я сейчас в голове просто держу картинку вот этой женщины, из жизни этой женщины, одной моей знакомой, когда предлагали, не дергай мужа, но он не созрел еще. То есть все равно перед Богом, перед церковью в законном браке. Они официально женились давно, они в возрасте уже. Но, знаете, это какая-то мечта повенчаться, все-таки перед Богом повенчаться. Как бы они говорят так, чтобы всегда быть вместе. Но какой-то романтизм, и женщина не очень поверила. А муж у нее пьющий. Пьющий, не христианин, понятное дело. Ну, как формально крещенный, как многие из нас, современных людей, но не приходящих в церковь. Она несколько лет зудила. Знаете, как муха, которая вот летает над духом, зудит. И в конце концов, то ли для того, чтобы она отстала, то ли еще по каким-то мотивам, он соглашается. Но ведь нужно же перед венчанием исповедоваться, причащаться. И вот представьте трагедию этого несчастного мужчины, который не верит в то, что он делает. Но ради жены, чтобы она отстала, он идет на исповедь, изображает что-то на исповеди. Что еще для меня, честно говоря, страшнее, идет на причастие, да? Ну, чтобы выполнить эту проформу. Идет в этот же день на венчание, все так замечательно, все их поздравляли, он возвращается домой и попадает в страшенный запой, в котором уже очень-очень давно не был в таком. И тем самым показывается, какое тут счастье. Эта женщина сейчас ходит и говорит: «Ах, как все плохо, как все несчастно». Так извините меня, кто заставил этого несчастного мужичка-то, да? Где же его свобода-то? Получается, вот мы тут, это, мечтая о венчании, получается, нарушаем свободу другого супруга. Это нельзя делать. Бывают другие ситуации, когда, допустим, второ-третье брачные такие бывают люди. Вот они собрались создавать семью, и, на мой взгляд, они должны зарегистрироваться, так, в органах ЗАГСа. И с венчанием я предлагаю им погодить. Погодить, взяв, допустим, годик или какой-то срок для того, чтобы посокрушаться, для того, чтобы показать, так скажем, да, что мы хотим все-таки семью создать. Вот бывает, что со всеми создают вследствие каких-то ошибок, знаете, сначала поблудим, а потом, значит, давайте нас венчать. Это тоже неверно, понимаете? И поэтому вот с венчанием это не так просто, поскольку это же не просто регистрация брака, это таинство, а к таинству надо готовиться. И в первую очередь готовиться правильно. Не тем, что, знаете, шампанского накупили, в машине уже лежит, а душа, чтобы была готова. Ведь в этом таинстве освещаются вот эти вот удивительные человеческие отношения, когда мужчина и женщина создают свою семью. Это же не разрешение на плотские отношения только. Это же единение духовно-телесное, это серьезнейшие вещи. Понимаете, к ним надо быть готовым, к ним надо их понимать. Вот, поэтому вот разные бывают ситуации. Есть ситуации идеальные, традиционные, да? Как я уже сказал, подытожим, да? А и бывают случаи, когда люди приходят уже с какими-то такими сложностями духовными, когда нужно дать им возможность сначала подготовиться к этому браку.
Посоветовали положить под подушку иконку святого. Можно это делать или нет? Вообще могут иконки находиться в паспорте, кошельке и так далее, то есть с собой?
Ну, вот насчет под подушкой я не знаю. Что-то в этом, знаете, такое сказочное есть. Там зуб положить под подушку, там для феи какой-то подарочек положить под подушку. Вот насчет иконочки я сомневаюсь. Это, скорее всего, вот идет от этого представления. У язычников есть интересный такой взгляд на сон, что у человека несколько душ, якобы, так считают язычники. Христиане так не считают. Язычники так считают. И во сне, вот когда снится что-то, они думают, что эта душа, одна из душ человека, вот, обитает, где-то путешествует, да, где-то там что с ней происходит. И вот такое отношение ко сну, полуязыческое, оно было, конечно, связано с какими-то определенными ритуалами. Что-то положить под подушку, поскольку это со сном связано, да, это же вещь, на которой спит человек, якобы там способствует или защищает. То есть это явно из языческой такой культуры идет. Вот поэтому класть иконочку под подушку, я думаю, что это что-то из этой серии, вот у меня такое есть впечатление. Я в практике не встречал, честно говоря, у прихожан, и сам так не делаю. Все-таки икона, она сама по себе, это зримый, видимый образ, а не спрятанный, да, под подушку куда-то. Мы, видя образ святого, должны вспомнить о молитве, в первую очередь, да, уже действие ума, трезвого ума, не сонного, получается, да, ведь? Вот, поэтому я думаю, что класть иконочки под подушку, наверное, связано с каким-то магизмом, это не совсем христианское отношение к святыне. Что касается в паспорте и в кошельке, ну, в кошельке понятно, что как-то, ну, это дело вкуса, но с деньгами как-то, иконочка как-то, не знаю, мне не очень как-то по вкусу, честно говоря, у самого, хотя тут никакого магизма уже нет, да, это просто важно, где мы храним святыню. С собой носить, мы же тоже крест с собой носим, и у нас под одеждой, мы его не видим, да, но он у нас есть, и мы его ощущаем и молимся, поэтому бывает также, что, ну, по сути, распятие – это тоже икона, да ведь? Икона Господа, она кресте распятого Господа. Поэтому бывает же, что христиане рядом с крестиком носят оборзочек почитаемой иконочки, да, какой-нибудь Престой Богородицы, или Небесного Покровителя, или Ангела-Хранителя. Это все можно, как бы это не запрещено. Это тоже иконочки ведь. Вот. Потом, если в паспорте у человека, допустим, находится иконочка, и он, допустим, открывая паспорт, у меня права лежат, кстати, в такой кожаной, в кожаном этом самом футлярчике, где архангел нарисован. Вроде не выбирал, подарили, но молитва, с другой стороны, вроде как хорошо, вроде не мешает, а в то же время и хорошо напоминает, как опасно ходишь, да, ездишь. Поэтому это вот это три разных случая. Когда мы просто с собой носим иконы, да, святыни какие-то, это одна история. А когда ради, как, не знаю чего, вот под подушку класть. Ну, я только вот магизм могу придумать, что это, наверное, из той серии.
Если у меня нет тяжелой болезни, я собороваться не могу. Знак вопроса. А если я просто недомогаю?
Это к нашему разговору о соборовании, да? А что человек хочет от этого таинства получить? Мы, видите, в этом вопросе не...
Я так думаю, видно, что в вопросе видно, что излечение, наверное.
Видно, какая-то обида.
Избавление от недомогания, наверное.
Вот наши недомогания, они тоже ведь не случайны. Вот очень часто наши недомогания являются милостью Бога по отношению к нам. Давайте вот так посмотрим. Почему? Потому что болеть не сильно, но вот прибаливать, знаете, да, не очень хорошо себя чувствовать, это очень смиряет. Очень смиряет человека. В чем, собственно, смирение происходит? Уже не надеешься на себя. Уже нет кучи кипучей энергии, когда ты кучу чего сделал, а оказалось, что это все по тщеславию, и никому не надо, и во грех тебе пошло, понимаете? А когда Господь дает небольшие недомогания, такие легкие болячки, которые являются, конечно же, следствием наших грехов, они являются милостью Бога к нам. Вроде не тяжелое заболевание, ты можешь работать, можешь на службы ходить, можешь помолиться, можешь дома все это делать, да, какие-то домашние дела. Но вот сил-то не очень хватает на все. Так это же хорошо. То есть это надо рассматривать как благо и стремиться к соборованию, чтобы Господь непременно избавил, так, от этого блага. Это как-то нелогично. Это все равно, что, знаете, учительница дает домашнее задание, а ученик исхитрился так, выпросил, лишь бы ему это домашнее задание не делать. Ну, так же нельзя. И потом давайте-ка вспомним апостола Павла, в Писании апостола Павла. Просто наш совопросник может подумать, что это наши человеческие с вами рассуждения, да? Он, наверное, думает, вот сидят два здоровых человека и рассуждают, как болеть хорошо. Давайте апостола Павла послушаем, как он говорит, что дал Господь ему испытание. Помните послание апостола Павла, как он говорит, что дан ангел сатанин и жало в плоть ему, да? Вот одни предполагают, толкователи, что это болезнь, другие предполагают, что это человек, который доставлял мучения апостолу страдания. И апостол просил трижды Бога: «Господи, освободи меня от этого». И что отвечает Господь ему? Помните, да? Что достаточно себя той благодати, которую я тебе дал. Сила моя в немощи совершается. Понимаете, как интересно? И вот если мы будем рассуждать так же, то тогда вот те болячки, которые нам даются, это милость Бога к нам. Силы в немощи почему совершаются? Потому что если человек делает это сам, от энергичности, от силы, от воли, от, знаете, от продуманности своей, он о Боге-то ведь не вспомнит. Или вспомнит чисто формально. А когда человек видит свою немощь, видит, что сам-то ничего не могу, Господи, Ты можешь, Ты мой спаситель, Ты мой помощник и покровитель. Вот тогда только и начинает действовать Господь, понимаете? Вот, поэтому я предлагаю к этим немощам относиться, ну, если не с радостью, это не у всех у нас получается, но хотя бы с пониманием, что это дается нам на благо, для того, чтобы очистить нас от прошлых страшных грехов, для того, чтобы уберечь нас от каких-то будущих грехов, да? Уберечь от того, чтобы я своей энергичностью не вляпался в какие-нибудь новые прогрешения. То есть это благо. На самом-то деле. Вот. И собороваться все-таки по правилам церкви, не по нашим современным пониманиям, да, человеческим, а по правилам церкви, нужно человеку, действительно попавшему в болезнь, тяжелую болезнь, когда он не может сосредоточиться от боли там, или от физического состояния. Это не обязательно умирание. Это может быть просто вот, ну, действительно тяжелое состояние. А здоровый человек, конечно, не должен собороваться. Для этого у нас есть и покаяние, и причастие, таинство более, так скажем, рассчитаны на работу человека над собой.
Девочке жалко засохшую смоковницу. Почему она погибла? Ведь Господь никогда не делает ничего злого.
Это имеется в виду евангельская, да, смоковница?
Угу.
Ну, во-первых, это же дерево получается. Смоковница даже не человек, там, не животное, это дерево. Вот, а деревья Господь дал человеку в пользование, чтобы в наших северных краях, чтобы жить. Вот я живу в доме с деревянным, мне что-то не жалко те сосны, которые раньше росли, и их спилили, чтобы через сколько-то там десятков лет я в этом доме стал жить. Я без них бы не выжил, наверное. А Господь вот эту самую смоковницу использовал как раз для вразумления апостолов. Это гораздо важнее. То есть вот можно рассматривать просто план физический, да, такой исторический. Вот было дерево, оно засохло. Ну, вы представляете, да, там, где Господь ходил за Иерусалим, там не голая пустыня с одной смоковницей. Это довольно буйно разросшиеся, собственно говоря, там и леса, и сады. То есть очень плодородная там почва на самом-то деле. Вот, поэтому засыхание одной смоковницы оно не испортило экологической обстановки, но зато апостолы получили урок веры. Это гораздо важнее. Гораздо важнее. И потом, вы понимаете, это вопрос жителя большого города, когда он не сталкивался с тем, что жизнь-то немножко не такова, чем нам представляется, живя в большом городе. Что если окажись мы, допустим, в деревне, мы очень спокойно должны относиться к тому, что надо там и скот держать, да, и забивать его, да, где-то и рыбу ловить, она тоже умирает. И курицу тоже, если хочешь суп сварить, надо, знаешь, она там бегает сначала и...
Не в виде филе появляется.
И да, в целлофановой упаковочке, да. Да, и деревья, да, и дрова тоже, чтобы тепло было, и стройматериал тоже, знаете, из деревьев получается. Только это в деревенской жизни все разумно. Деревенский человек, вот по-настоящему традиционной жизни живущий, он не берет то, что ему не надо. Вот ему нужно, допустим, сколько-то сосен для дома, он их только и срубил. Вот, и урона как такового большого лесу нет. А если это промышленные разработки, да, какие-то, то это вот уроны происходят. Поэтому мы должны к таким историям относиться спокойно. Потому что человеческая душа, она стоит гораздо больше, чем все смоковницы в мире. Все сосны, все березки. Одна душа человеческая стоит всего мира. Поэтому вот если мы будем обращать внимание на смоковницу, но не будем обращать, что какой урок получили апостолы, тогда мы, конечно, не поймем евангельское чтение.
Я причащаюсь раз в месяц-полтора. Духовника нет. Знакомые православные меня осуждают, что редко причащаюсь. Но недавно я узнала, что часто причащающаяся воцерковленная семья по совету какого-то сомнительного старца, не слушая никаких батюшек, уехала из Екатеринбурга спасаться в какие-то леса. Выходит, частое причащение не гарантирует от неверных решений?
Частое причащение не гарантирует от неверных решений точно. Почему? Потому что если формально человек подходит к причастию, вот ему нужна только чистота. Вот у меня была прихожанка, я боюсь, что она и осталась. Ну как, почему боюсь? Потому что это человечек болящий, вот, и очень неожиданно создающий проблемы, как всякий болящий человек. Вот, и она, значит, съездила в Центральную Россию, и там нашла какого-то чудотворца, который ей сказал, у нее шизофрения, поставленный диагноз, что если она хочет исцелиться, она должна каждую неделю собороваться, каждую неделю, это представить такое трудно, и причащаться, ну, если не каждый день, то чуть ли не 3-4 раза в неделю. Вот, и в этом случае человек к причастию относится просто как к таблетке, как замена каких-то таблеток, чтобы непременно выздороветь. И, конечно, это неправильное отношение. Вот если брать просто саму форму, вот люди просто часто причащаются, да? Тогда можно подумать, что ну непонятно. А если внутрь войти в эту ситуацию, то само по себе частое причащение без работы над собой, оно может быть в осуждении человеку. Понимаете, еще и такой факт. Что прежде чем человек часто начал причащаться, а часто, допустим, ну давайте раз в недельку хотя бы, да? Или раз в две недели разберем. Вот такой человек должен изучить веру обязательно. Потому что если у него суеверие или кривоверие, как он может причащаться правильно, непонятно. Он недолго вот так вот в таком темпе побудет и все равно отвалится, отпадет от церкви, к сожалению. Он должен изучить свои грехи, он должен все-таки выправить свою жизнь, настроить более-менее по-христиански, понимаете? Быть в духовном общении с каким-то или священником, там, или духовно близким человеком, правильно настроенным. И тогда регулярное причастие будет ему во благо. Будет ему в очищении грехов, в укреплении для борьбы. А если, допустим, частое причастие ради самого частого причастия, вот чтобы так это проформа была, тогда человек может, конечно же, ошибиться. Вот, поэтому тут надо смотреть не сколько на проповедь частого причастия, а еще и сопровождение этого частого причастия, как чем оно сопровождается. Вот. Вот это вот очень важный такой вопрос.
Я читала старца Паисия Святогорца, он часто причащался и пришел в какой-то монастырь, где это не принято. И ему сказали нельзя. И он приходил на литургию, не причащался, но он как бы он говорил, что когда все равно народ к чаше подходил, что все равно он эту сопричастность ощущал. Хотя он как бы смирился и не стал в чужом монастыре делать по-своему.
Ну, вот это правильно, что он в чужом монастыре своим уставом не ходит. Но даже вот это вот впечатление, что как будто бы он причастился, мне знакомы это эти вещи. Люди рассказывают, которые вот вроде готовился к причастию, да, но почему-то не получилось. Там, допустим, к исповеди опоздал там, или что-то, какое-то обстоятельство, да, но не дали ему вот прийти. И он искренне молился. Момент литургии, вот он, допустим, на работу вызвали, а он на причастие готовился. И он говорит, момент, когда вот литургия заканчивается, у меня, говорит, такое умиротворение на душе, как будто я причастился. Это явно Господь действует, он же действует не обязательно из наших только рук, нашими руками, да? Вот если человек, допустим, готовился к причастию, но не получилось. Ну, допустим, батюшка вот решил, что несправедливо решил, что, допустим, ему не надо причащаться, да? Или обстоятельства какие-то были, то Господь же может ему дать и укрепление, и силы переносить искушения. Может, мы же не можем Господа ограничить. Да, физически, да, он телесно он не причастился. А духовно Господь ему дал все те блага, которые он дает в причастии. Господь же раздаятель благ, он сам знает, кому давать, кому нет. Вот поэтому не в формальном частом причащении дела. Важно, как человек к этому готовится, как относится к таинству. Поэтому вот эти вещи, они бывают. Видите, частое причастие можно, вот проповедь частого причастия можно услышать, допустим, и у либеральной части, допустим, представителей наших братьев, которые там проповедуют частое причастие, и в то же время, допустим, отход от там каких-то традиций, да, церковных, от русского языка, там еще что-то такое. Вот, можно частое причастие услышать и у людей, вот, которые, там, видите, оказывается, куда-то в леса сбегают. То есть, опять же, мы должны понять, что нельзя на форму смотреть, надо на содержание смотреть. Как готовят в том или ином храме или монастыре к этому самому причастию. Если причастие сводит только к тому, чтобы каноны прочитать и что-то назвать на исповеди и не съесть там что-то непостное, то это, конечно, опасная ситуация. Если обращается внимание на внутреннее, тогда эта ситуация правильная. Тогда этот человек от церкви никуда не убежит.
Батюшка, что символизирует собой буря на море, когда Господь отдыхал? Может нам дойти до предела отчаяния, чтобы стало получше? У меня сейчас тяжелые времена, я не знаю, как держаться.
Но я предлагаю, вот у нас уже второй вопрос сегодня по Евангелию, все-таки брать толкование Священного Писания и немножко потрудиться. А то, знаете, мне немножко бывает неудобно, когда я иногда смотрю передачу архипастырь.
А бывает, что надо толкование на толкование. Может быть, человек не понял.
Может быть, толкование на толкование, согласен. Но я вот хочу мысль закончить. Иной раз бывает неудобно, вот сидишь перед телевизором, и тебе вообще не перед кем-то, а просто неудобно. Неудобно, потому что архиерею задаются вопросы, которые, по идее, надо решать у себя на приходе. И владыка вынужден, да, вот, а ты представляете, насколько это трудно, когда не знаешь обстановки, не знаешь ситуации, вот так вот мудро прямо ответить, это очень же трудно. Вот, такие вот интересные вопросы бывают. Вот что касается волн на море и Господа, то Господь же как... Потом, дальше, если мы евангельское чтение вспомним, помните, апостолы забеспокоились, стали бояться будить Господа. Он говорит, что вы беспокоитесь, маловеры, да? И Господь запретил волнам и морю нести эту лодку неуправляемую неизвестно куда. И начался штиль, и апостолы испугались. То есть они получили урок веры. Вот и для нас с вами вот этот самый пример – евангельский, он должен что означать? Чтобы какими бы высокими волнами ни казалось наши обстоятельства житейские, да, мы не должны приходить в отчаяние. Почему? Потому что Господь управляет всем. Мы опять же приходим с вами к основам веры. Каков Господь? Управляет всем. Промыслитель. Вседержитель. То есть все содержит в своих руках. Только он по любви, как вот апостолам, дает урок веры. Что вы беспокоитесь, маловеры? Я с вами. Я Бог с вами, говорит он. Да? Чего вы испугались? Каких волн, которые являются моим творением, вы испугались и действуют по тем законам, которые я установил? И встает и запрещает действовать этим законам. Волны тут же утихли, да, ветер стих, и шторм прекратился. Также и мы должны понимать, что чтобы сегодня не казалось страшным, какие бы девятибальные шторма вокруг нас не появлялись, это все временно, и Господь это дает именно для урока, для того, чтобы вера наша укрепилась. Чтобы мы не отчаивались как раз, а к Нему приходили. А приходить к Нему как раз можно и в молитве. Ведь этот самый вопль апостолов: «Господи, погибаем», он же применим к нам. Мы тоже можем сказать: «Господи, погибаю». И чем искренне скажет человек это, да еще и земным поклонником, да еще и не с одним, неужели Господь не утишит, не умерит эти самые шторма? Я думаю, что умерит обязательно.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.